Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в конференц-зал Храма на Крови на спектакль образцового театрального коллектива «Жар-птица» из города Кургана. Уроки столетия. О чем будет спектакль, расскажет руководитель образцового коллектива «Жар-птица» и исполнители спектакля.
Алла Андреевна Просекова, руководитель образцового театрального коллектива «Жар-птица».
Что нас сегодня ждет? 5 минут до начала спектакля, не хочу вас отвлекать, но в предвкушении история о царских детях.
История о царских детях, да, потому что это первая часть нашего спектакля. Мы рассказываем, пытаемся в этот небольшой промежуток времени уложить основные впечатления тех, кто их знал лично. То есть пытаемся в течение вот этой первой части спектакля создать образ царских детей, таких, какими их запомнили современники. А во второй части мы рассказываем о тяжелом периоде гражданской войны, о том, к чему приводит раскол внутри страны, ну и, конечно, с надеждой на счастливое будущее, что раскол будет преодолен. Ну, он и был преодолен в свое время, да. То
есть... А почему «Жар-птица»?
«Жар-птица» — это все просто так придумали сами дети много лет назад. Я им предложила придумать название коллектива, и среди множества вариантов мы проголосовали за «Жар-птицу». Ну и, в общем, это, наверное, символично, потому что мы действительно летаем со скоростью птиц порой. Поэтому очень такое название говорящее в нашем случае.
Ребята из Кургана, и вы тоже не первый раз в Екатеринбурге?
Нет, в Екатеринбурге, вот конкретно на этой сцене, в Храме на Крови, мы выступаем второй раз.
Второй раз. Хочу вам пожелать творческих успехов и здоровья, конечно же.
Спасибо. Можно? Виктория, вы можете спросить у наших ребят, что они сами думают о спектакле.
С удовольствием, пока есть еще пару минут до выхода на сцену. Сейчас я поговорю с Ульяной Рязановой, участницей спектакля. Здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем спектакль сегодняшний? Это история святой царской семьи, изложенная...
В спектакле, нашим коллективом. Весь спектакль мы понимаем, хотя, возможно, все думают, что раз дети маленькие, то мы не сможем об этом рассказать. Но на самом деле мы в этой теме очень глубоко осведомлены и рассказываем все в полном понимании и детям, чтобы они понимали, и взрослым, чтобы они вспоминали. Спектакль очень серьезный.
Особая честь.
Особая честь, да.
Конференц-зал храма памятника на Крови уже наполнился народом, и образцовый театральный коллектив, то есть вы, «Жар-птица», из города Кургана, специально приехали?
Да, специально приехали.
Это дебют спектакля?
Нет, нет, конечно. Это очень уже взрослый спектакль, накатанный, и очень часто мы ездим с ним по разным местам, по разным городам.
Того же 2014-го во время обстрела со стороны Украины погиб 13-летний Кирилл Сидорюк из села Буткевич, закрыв своим телом 9-летнюю сестру Таню. В этом году ему исполнилось бы 23 года. 1 июня 2017 года в Донецком парке имени Ленинского комсомола был установлен памятник детям Донбасса, детям войны. Его прототипом стал Кирилл. 2 годами ранее в этом же парке в память о погибших детях был открыт мемориальный комплекс «Аллея ангелов». С 2014 года список маленьких жертв перевалил далеко за 2,5 сотни. В память об этих детях, с надеждой на мирное будущее других детей, сегодня на эту сцену выйдут тоже дети. Они будут говорить о недетских вещах. Когда речь идет о войне, взрослыми становятся даже самые юные. Много лет назад, вот так же, по-взрослому, на помощь ближним приходили и дети последнего русского императора. Старшие дочери вместе с матерью, императрицей Александрой Федоровной, окончили курсы сестер милосердия и самоотверженно ухаживали за солдатами, получившими ранения в ходе Первой мировой войны. Царевич Алексей, несмотря на смертельную болезнь, сопровождал отца в поездках в Ставку Верховного Командования и с большим уважением относился к простым солдатам. Младшие же царевны активно участвовали в организации праздника «Белого цветка». Все собранные средства до копейки тратились на дела милосердия. Сегодня наша страна переживает такие события, когда каждый из нас может и должен устроить свой маленький праздник белого цветка. Сегодня мы с вами здесь для того, чтобы помочь тем, кому сейчас, несмотря на всю их силу и мощь, так необходима наша поддержка. Тем, кто жертвует собой ради нас. Тем, кого мы все ждем домой, живыми и здоровыми, и непременно с победой. Так уж повелось, что русский солдат всегда приходил на помощь тем, кто нуждался в его защите. Сегодня мы все чаще проводим параллели между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Как тогда наши воины не жалеют живота своего ради защиты мирных граждан и помощи боевым товарищам? Как тогда мы узнаем о примерах мужества, стойкости и самоотверженности? Наша земля, воспитавшая поколение героев, не оскудела сынами, способными ради Родины на подвиг.
Был ноябрь, по-январски угрюм и зловещий. Над горами метель завывал. Якерей из дивизии Эдельвейс наши сдвинули с перевал. Командир поредевшую роту собрал и сказал: тяжело и спокойно. Час назад меня вызвал к себе генерал. Вот, товарищи, дело какое. Там фашист, позиция немцев ясна. Укрепились надежно и мощно. С трех сторон пулемет, с четвертой — стена. Влезть на стену почти невозможно. Остается надежда на это почти. Мы должны, понимаете, братцы, нынче ночью на чертову гору вползти. На зубах, но до верха добраться. А солдаты глядели на дальний карниз, и один словно так, между прочим, вдруг спросил: командир, может, вы альпинист? Тот плечами пожал, да не очень. Я родился и вырос в Рязани, а там горы встанут, наверное, не скоро. В детстве лазал лишь по соседским садам. Вот и вся альпинистская школа. А еще он сказал, как поставил печать. Там у них патрули. Это значит, если кто-то сорвется, он должен молчать до конца и никак не иначе. Как восходящие капли дождя, как молчаливый вызов, лезли, наитием находя трещинку, выемку, выступ, лезли почти сроднясь со стеной. Камень белел под пальцами, пар поднимался над каждой спиной и становился панцирем. Молча тянули наверх свои каски, гранаты, судьбы. Только дыхание слышалось и стон сквозь сжатые зубы. Дышат друзья, терпят друзья, в гору ползет молчание. Охнуть нельзя, крикнуть нельзя, даже слова прощания, даже когда возноб темноты, в черную прорву ночи, все понимая, рушишься ты, напрочь срывая ногти. Души твои ослепит на миг жалость, что прожил мало. Крик твой истошный, неслышный крик. Маму услышал. Маму. Лезли те, кому повезло. Мышцы в комок сводило. Лезли. Такого быть не могло. Быть не могло. Но было. Лезли, забыв навсегда слова, глаза напрягая до рези. Сколько прошло? Час или два, жизнь или две. Лезли, будто на самую крышу войны. И вот, почти как видение, из пропасти на краю стены молча выросли тени. И так же молча сквозь круговерть и колыхание мрака шагнули. Была безмолвная, как смерть, страшная их атака. Через минуту растаял чат и грохот короткого боя. Давайте ему иногда молчать об их молчании. Помню.
В памяти всех погибших героев объявляется минута молчания.
Я не знаю, есть ли рай над головой, над перегати полем, да перелет травой. Ну да что гадать, мы-то еще здесь. Сколько ж вас, ребята, да уж сколько есть. Всегда перед боем тишина. Родился так живи, а тут вот или-или, мы или они. Ну да не впервой, нам не привыкать, разобьем врага и поживем опять тогда.
Все времена бойцов поддерживали и грели мысли о доме, о семье, о том, что их любят, ждут, верят и надеются.
Третий год у Натальи тяжелые сны. Третий год ей земля горяча. С той поры, как с солдатской дорогой войны муж ушел, сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет. Почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в Саратовский лазарет. Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей то надежды, то горем полна на другую солдатку оставит детей. Едет в город Саратов она. Саратов велик, от дверей до дверей, как найти в нем родные следы? Много раненых братьев, отцов мужей на покое Волжской воды. Наконец, ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров. И притихшая, слышит она, как во сне, здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченная нежность и женской полна, и коллегу Наталья ждала. Но того, что увидела, даже она не понять, не узнать не могла. Он хозяином был, ее дум и тревог, запевал лихим кузнецом. Он ли этот бедняк? Без рук и без ног, с перекошенным серым лицом, и не в силах сдержаться, от горя пьяна, повалившись в кровать головой, в голос вдруг зарыдала, завыла она. Где ты, Леша, соколик ты мой? Лишь в глазах у него два горячих луча. Что он скажет? Без руки, немой, сурово Наталья глядит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга былого, жена, пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш, детям сказала она, все втроем поклонитесь ему. Причитали соседки над женской судьбой. горевал ее горем колхоз. Но, как прежде, вставала Наталья с зарей, и никто не видал ее слез. Чисто в горнице, дышат в печи пироги. Только вдруг, словно годы назад, под окном раздаются мужские шаги, сапоги по ступенькам стучат. И Наталья глядит со скамейки без слов, как, склонившись в дверях головой, входит в горницу муж, Алексей Ковалев, с перевязанной правой рукой. «Не ждала», — говорит, улыбаясь жене, и, взглянув по-хозяйски кругом, замечает чужие глаза в тишине и другого на месте своем. А жена перед ним ни мертва, ни жива. Но как был он в дорожной пыли, все поняв и не в силах придумать слова, поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят и не мучают верной жены. А с войны воротился не просто солдат, не с простой воротился войне. Если будешь на Волге, припомни рассказ, невзначай загляни в этот дом, где напротив хозяйки в обеденный час два солдата сидят за столом.
Любая война – это горе, потери и боль. В самые трудные времена наш народ объединялся и оттого был непобедим. Пренебрежение этим простым и мудрым правилом – путь в пропасть. Ничего страшнее внутреннего раскола для страны быть не может. И с нами это уже было. За страшные уроки гражданской войны на заре 20-го столетия Россия заплатила миллионами жизни.
Последний русский император Николай II. Он восходит на престол без преувеличения при всеобщем ликовании. Но во время народных гуляний по случаю коронации на Ходынском поле в давке гибнут 1400 человек. Эту страшную трагедию тут же использовали организаторы демонстраций. Так начинается эпоха Николая II. За время его правления происходит беспрецедентный рост численности населения России. Меньше, чем за четверть века, оно увеличивается на 62 миллиона человек, по 2,5 миллиона в год. Растет благосостояние народа. Месячный заработок рабочего увеличился с 12 до 30 рублей. Жалование учителей и врачей доходит до 100 рублей, учитывая, что в то время буханка хлеба стоила 4 копейки. Сберегательные вклады за годы правления Николая II выросли в 7 раз. Бурно развиваются промышленное производство, сельское хозяйство, народное просвещение. Грамотность городского населения превышает 70%. Но именно самая образованная часть общества, студенчество и интеллигенция, все настойчивее призывают к свержению власти. Несмотря на очевидные успехи в развитии страны, среди наиболее обеспеченных слоев российского общества растет недовольство существующей властью. Инициированное императором прославление святого Серафима Саровского становится всенародным торжеством. Но параллельно нарастают и антицерковные настроения. Военное и экономическое усиление страны вызывают зависть и страх за рубежом. С одобрения англичан Япония внезапно нападает на Россию. А предательство элит приводит к поражению в войне. Оппозиция использует внешний конфликт для разжигания первой русской революции. Царским манифестом учреждается Дума. Разрешены политические партии и свобода слова. Но либеральные реформы не смиряют бунтарский пыл. Напротив, ослабление цензуры развязывает оппозиционерам руки. И теперь газеты изливают потоки клеветы на государя и его семью. В России начинается грандиозная модернизация промышленности и оборонного комплекса. В 4 раза увеличивается выплавка чугуна, в 5 – меди. Добыча угля вырастает в 4 раза. Россия становится крупнейшим в мире производителем нефти. Огромными темпами идет рост машиностроения. Общее число рабочих за 20 лет с 2 миллионов приблизилось к 5, а золотой запас Госбанка вырос почти в 3 раза. И это без введения новых налогов, без повышения старых. Страна занимает первое место в мире по производству ржи, ячменя и овса. Становится главным экспортером сельскохозяйственной продукции. На ее долю приходится 2/5 мирового рынка. Никогда в будущем это не повторится. Реформы Столыпина дают начало бурному развитию села. Но достижения самодержавной власти вызывают у революционеров только злобу. После 10 покушений Столыпина убивают. В бесконечных терактах гибнут сотни чиновников, министров, офицеров. При поддержке российских и иностранных капиталов ведется открытая подготовка революции. Мирные инициативы Николая II предвещают создание Организации Объединенных Наций. Но европейские державы жаждут войны, в которую втягивают и Россию. В критический момент Первой мировой император берет на себя командование войсками, что позволяет переломить ситуацию на фронтах. Однако измена и отступничество генералитета и думских деятелей приводят не только к поражению России в войне, но и к полному краху империи. Из воспоминаний Якова Юровского, коменданта дома Ипатьева. Николай нес на руках Алексея. Остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, Александра Федоровна спросила, что же и стулами, разве и сесть нельзя? Внесли 2 стула. Николай посадил на один Алексея, на другой села Александра Федоровна. Остальным я велел стать в ряд. Когда стали, позвали команду. Когда вошла команда, я сказал Романовым, что ввиду того, что их родственники в Европе продолжают наступление на Советскую Россию, Уралисполком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье, потом, как бы опомнившись, обернулся ко мне с вопросом. «Что-что?» Я наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять. И приказано целиться прямо в сердце.
Дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж о спектакле «Уроки столетия». Спектакль состоялся по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в конференц-зале «Храма на Крови» и в рамках праздника «Белого цветка» в Екатеринбурге. Репортаж подготовлен Викторией Кауган. До свидания.